«Радуюсь в страданиях». Воспоминания Николая Семеновича Мазурина, служителя церкви города Кулебаки Нижегородской области, позднее сотрудника Совета Церкви ЕХБ. Годы жизни 1928-2005. Кто оставит жену или детей? До заключения я читал Слово Божье. Кто оставит отца или мать, или жену, или детей ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Матфея 19:29. Но читать одно, а вот когда это слово коснулось меня буквально, и мне пришлось рано утром прощаться с женой и детьми, то это совсем другое. Вошел я в одну спальню, там спали взрослые дети, попрощался с ними, вошел во вторую, с младшими попрощался. У меня 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. Подошел к люльке, где лежала самая маленькая дочка, ей был годик, она только училась ходить. Тепло, она раскрылась, спит мирным сном и не знает, что папа подошел прощаться с ней на годы или навсегда. Вот здесь-то я прочувствовала, что значит оставить жену и детей». Но в это время Господь укреплял, вспоминали слова «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Деток, отца и мать, жену мы любим, но в одни испытания дорого исполнить волю Божью. Попрощался и пошел в милицию, на этот раз не арестовали. 16 февраля 1972 года пришел на работу, идет мастер. «Николай Семенович, тебя ищут». Мысль проскользнула. Дети пришли. Обернулся — милиция. Попрощался с рабочими. «Ты вернешься!» «Ребята, я больше не вернусь». Так и случилось. Привезли в Горький, в тюрьму. 1 марта был суд. Длился 7 дней. Какую дивную заботу проявлял Господь в эти дни. Укреплял. Настолько ободрял. Казалось, не меня судят и ветры дуют не в мою сторону. Благодарение Господу. Он укреплял, утверждал, давал силы в нужное время. Заместитель прокурора предлагал: «Отрекитесь, пока не поздно». В половине суда можно было получить освобождение, но ценой отречения от истины. На протяжении всего срока в лагере я вспоминал слова из Священного Писания. «Я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби». Еремия 15:11. Так и было. Заключенные уважали. Беседовать приходилось с начальствующими, обличать за неправильное поведение сквернословие. «Если вы не имеете уважения к нам, то уважайте хотя свои погоны». За 6 месяцев до конца срока меня представили на административную комиссию по условно-досрочному освобождению. Стою у двери, думаю, сейчас войду и доложу. Гражданин подполковник Мазурин, осужденный по статьям 142 и 227 сроком на 5 лет, на комиссию явился. Так я приготовился, но когда вошел, сказал: «Здравствуйте». Подполковник ответил: «Здравствуйте». «Ну как, Мазурин, молиться будем?» «Будем». Будто заранее был подготовлен ответ. «А политические вопросы?» «Мы проповедуем Христа распятого, политика нас не касается». «Ну иди, будем ходатайствовать о твоем освобождении». Прощальный вечер. Вспоминается прощальный вечер в лагере. Попросил начальника отряда: «Собери народ в этот вечер, я попрощаюсь с ними». «Что только скажешь, все сделаю». «В какие часы?» Договорились на 8 часов вечера. К назначенному времени все были в сборе. «Во-первых, говорю, я евангельский христианин, верю в живого Бога и Ему одному служу. За то, что людям говорил о Боге, чтобы они получили спасение, имели жизнь вечную, был среди вас 4,5 года. Если кого-то огорчил словом или делом, я тоже человек, то прошу огорченных встать. Я попрошу у вас прощения, хочу выйти на свободу с чистой совестью». Никто не встал. Есть в лагере такие молодые люди, они как бы приписываются к ворам, и те им пригрозили. «Попробует только кто-то встать и сказать что-нибудь против Николая Семеновича». Все рассмеялись. На прощание я просил всех не обижать друг друга. Каждый несет свою тяжесть, нужно поддерживать друг друга, помогать. А когда выйдете на свободу, живите так, чтобы снова не попасть в тюрьму. В лагере есть такой порядок, когда человек освобождается, покупает чай, варит чифирь и всех угощает. «Чай я вам не куплю», — сказал я заключенным, — «потому что на протяжении всего срока я ругал вас, зачем вы губите сердце. Но без подарочка не оставлю. Сейчас, когда вы будете выходить из культкомнаты, мой друг будет угощать каждого конфетой». мне пришлось приобрести 557 школьных конфет, которые в лагере считаются дефицитом. Завтра я ухожу на свободу. Что вы мне пожелаете?» — спросил я у заключенных. «Неси правду в народ», — пожелали они мне. Кончилась наша беседа, пришел я в свою секцию. Входит заключенный, вручает пожелания в письменной форме. Почти 5 лет прошли на зоне за то, что людям веру нес, а то, что будет на свободе, о том с него особый спрос. Я лично думаю, что будет добро и дальше приносить, и никогда он не забудет людей всегда любить. Любить людей и верить в Бога уж так ему повелено, такая у него уж доля, жить так ему уж суждено. Так пожелаем ему счастья и радости в большой семье, поменьше видеть бы несчастье и не бывать на той скамье». На другой день после подъема все выстроились. Со всеми попрощался. Некоторые обнимали, плакали при расставании. А когда выходил из зоны, люди забрались на второй этаж, на крышу, и провожали до тех пор, пока я вошел в лес, и мне не стало их видно. Вернулся домой на 5 лет раньше. Меньшей дочке уже было 5.5 лет. Увидев меня, она забилась под койку. Не подошла, не знала она меня как отца. Внезапная смерть гонителя. Встретился с друзьями, прошло собрание народа Божьего, благодарили Господа за пройденный путь. Вызывает в горисполком. Прихожу, в кабинете сотрудник КГБ, заместитель председателя горисполкома Еремин Виктор Петрович, 47 лет, высокий, крепкий, занимался спортом. «Если не прекратишь проводить собрание, будем штрафовать, разгонять и опять судить». Горячо так напал на меня. Я взглянул на него. «Виктор Петрович, а голова-то у вас стала седая». «И у тебя тоже седеет», — бросил он укор. «О чем это говорит? Нужно готовиться к переселению». «Рано нам с тобой об этом думать», — оборвал он меня. «Виктор Петрович, если мы пройдем сейчас на кладбище, то убедимся, что не рано об этом говорить. Раньше нас ушли многие». Недолго мы говорили и расстались. После беседы прошло 6 или 8 дней. Слышу, он умер. Так жаль мне его стало. Понял, что он срублен. Много ему было говорено о Господе через верующих. За несколько дней до смерти Господь положил мне на сердце тревогу о его душе и напомнил ему через мои уста о том, что жизнь внезапно может оборваться. Но он не принял. Мы счет потеряли, сколько раз этот человек нас штрафовал, и все по 50 рублей. Великая прибыль. Вызвали меня в горисполком на комиссию. Пригласили в кабинет. «Здравствуйте», — сказал я, и хотел сесть на стул, но мне приказали: «Встань здесь, около стола». Что-то новое, думаю. Начали обвинять за то, что я ездил в такой-то город и проводил общение с верующими. «Было такое?» «Да, я там был». «Я предлагаю оштрафовать на 35 рублей», — сказал заместитель начальника милиции. «Разрешите мне ответить на это предложение», — попросил я. «Мы тебя слышали». «Хотя вы и слышали, но я еще скажу». В комиссии принимала участие женщина, которая 18 лет работала в горкоме партии по вопросу атеистической пропаганды. Локти ее касались стола, на ладонях она держала голову. Я стал говорить, вернее, не я, а тот, который сказал: «Когда же приведут вас к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Луки 12:11. Это Дух Святой свидетельствовал через мои уста. Женщина, нарушив тишину, водворившуюся после моих слов, громко произнесла: «Я больше не могу. У меня слезы ручьем льются». Меня не удивил ее возглас. Удивило то, как остальные выдерживали обличение и призывы Святого Духа. Скажу вам, друзья мои, вышел я оттуда, словно получил не штраф, а великую прибыль. Пришел домой с наполненным радостью сердцем. Рассказал жене Ане Николаевне. Радость наполнила и ее сердце. Чему мы радуемся? Что оштрафовали на 35 рублей? Нет. Что Господь воздействовал через нас и на эти души. Слава Ему. Общественный суд. На производстве, где я работал, вывесили как-то афишу: «Состоится общественный суд над Мазуриным». В назначенный день огромный красный уголок был переполнен народом. Всем было интересно, в чем заключается мое неправильное поведение. Вошел и я. «Здравствуйте», — сказал всем. Зал хором ответил на мое приветствие. «Мне раздеться?» — спросил присутствующих. Наверное, сейчас мне жарко здесь будет. Станете меня ругать. Раздевайся». Разделся, сел на переднюю скамью и ожидал, что будут говорить начальствующие. На сцене сидело много тех, которые осуждали меня. Начальник цеха читал обвинения, что в 20 веке я верю в Бога, что у нас незарегистрированная община, что детей воспитываем в религиозном духе. В заключении начальник сказал, что я являюсь нарушителем советских законов. «Может быть, кто-то желает выступить?» — обратился он к собравшимся. Все молчали. «Может быть, дадим слово Мазурину?» «Просим!» — закричали все. Я встал спиной к судьям, лицом к общественности, так как суд-то был общественный. «Во-первых, скажу, кто я есть. Я евангельский христианин, верю в живого Бога и Ему одному служу. Никогда не думал, что вы будете судить меня. Но коль это случилось, то скажите, за что? Может быть, я опаздывал на работу? Вроде нет этого. Может быть, не подчинялся мастеру? Может быть, я огорчил бригадира? Тоже вроде этого нет. Может быть, я не справлялся с работой? Этого тоже нет. Но, как вы слышите, сегодня обвиняет меня, что я нарушаю советские законы. А сейчас рассмотрим, кто же в действительности является нарушителем советских законов. Вы слышали, что меня обвиняют в том, что в 20 веке я верю в Бога. Является ли это нарушением советского закона? В Конституции СССР, основном законе нашей страны, говорится так: «Каждый гражданин Советского Союза имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Поэтому не я являюсь нарушителем советских законов, а тот, кто меня преследует. И я прошу общественность, поворачиваясь к судьям, которые судят меня, принять к ним меры». Судьи на сцене встали с мест, подняли крик. Общественность восстала против судей. Весь зал закричал на них, что они и есть нарушители законов. Мне пришлось жестом руки призвать всех к тишине. Когда все умолкли, я сказал: «Переходим ко второму обвинению. Меня обвиняют в том, что наша община не зарегистрирована и проводит служение». Да, есть такой закон. Незарегистрированная община не должна проводить служение. Но есть и другой закон в нашей стране. Если община имеет больше 20 членов, и они желают зарегистрироваться, то нужно дать им регистрацию. Вы слышали, что численность нашей общины 90 человек? Мы написали заявление зарегистрировать нас. На основании закона нашей страны мы должны в двухнедельный срок получить ответ «да» или «нет». Но мы ждали ответ 8 лет. Поэтому прошу общественность, опять повернулся к судьям, принять меры к тем, кто препятствует нам в регистрации. Один из судей выкрикнул: «Зла не хватает!» Голос подал осудить мое выступление. Судьи встали, собравшиеся кричали на них. Пришлось вновь жестом руки призвать всех к тишине. Все умолкли. «Переходим к третьему обвинению», — продолжал я. «Меня обвиняют в том, что воспитываю детей в религиозном духе. Мне неизвестно, знают ли мои обвинители общенародные законы, но думаю, что не знают. Есть всеобщая декларация прав человека, которая обеспечивает за родителями право воспитывать детей в религиозном духе. Позвольте мне воспитывать своих детей в вере в Бога хотя бы на основании этой декларации. Кто препятствует мне в этом, является ее нарушителем. Прошу общественность принять к этим строгие меры». Обратился я в третий раз к судьям. Они встали, а я сел. На собрании присутствовали специально подготовленные люди, которые должны были выступить против меня. Но никто из авторитетных людей и начальства не решился при таком настроении зала свидетельствовать против меня. Не имеющие авторитета перед рабочими решили меня поддеть провокационными вопросами. «А вот скажи, если завтра война, ты возьмешь оружие?» «Вы не верите правительству, у вас веры нет, ведь все газеты пишут «Мир победит войну». У вас в это нет веры». «Нет, если завтра война», — не отступает. «Слушайте, не так давно 130 держав собирались и подписали соглашение о мире, все подписались. Если все за мир, то и я за мир. Нельзя же этого делать, 130 держав за мир, а мы вдвоем с тобой за автомат». Общественность кричит этому человеку: «Садись, слышали мы тебя». Потом встала женщина. «Разрешите мне сказать?» Подошла близко к судьям и стала не говорить, а кричать на тех, которые меня судят. «Пьяницы вы, пропойцы, вы невинных людей судите, вас бы давно всех выгнать надо!» Начальник цеха сошел со сцены и пригрозил: «Отвечать будешь за свои слова!» «Ничего подобного, не буду отвечать!» продолжала она негодовать. Взял слово секретарь партийной организации. До покраснения лица он демонстративно загибал пальцы, пересчитывал обвинения в мой адрес. Общественность требовала: «Дайте Мазурину говорить». Секретарь в ответ тоже кричит: «Дадим в конце». Общественность превозмогла. Секретарь видит такое положение и отступил. «Ну, говори». «Я благодарю Бога моего, что во второй раз он позволяет свидетельствовать перед вами». Только начал я, смотрю, судьи мои встали и пошли. На этом суд закончился, никакого решения не вынесли. Позже в газете написали: «Бурю возмущений обрушили рабочие на Мазурина». Принес я газету на производство, потому что там было много свидетелей этого суда. «Геннадий Николаевич», — обратился я к бригадиру, члену партии, — «так ли было?» Ответил: «Все наоборот». Рабочим предложил: «Когда в следующий раз будете читать о верующих в газете или слышать о них по радио, или смотреть телепередачу, все принимайте наоборот». Эту клеветническую статью подписал начальник цеха. Я ему сказал: «Степан Петрович, вы все-таки злобой дышите на меня». «А в чем дело-то?» Как бы недоумевая, спросил он. «Бурю возмущения обрушили рабочие на Мазурина, пишите». Он улыбнулся: «Разве ты не знаешь, что в каждой газете только 5% правды?» Помню, как после этих событий столяр собрал около себя рабочих и говорит: «Подумайте, ведь начальники наши, кто институт закончил, а кто два, у них дома шкафы книг. Почему же они не могут устоять перед одним штукатуром?» Я работал штукатуром. Конечно, маляр не знал, чья сила действовала на суде. Это Господь разрушал замыслы противников. Мы воинствуем не своей силой, а силой возлюбившего нас и одерживаем, безусловно, победу. Продолжение следует.